30-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, мы продолжаем. Микрофон Светлана Сорокина. Напротив меня лидер, снятый с московских выборов, лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Скажите мне, пожалуйста, а что был за скандал вот с Валерием Шанцевым? Он где-то на плакатах у вашего одного одномандатника, не будем называть имя, участвовал. Вот как это случилось? Даже странно.
У нас есть один наш коллега по фракции «Родина» в Московской городской думе, Локтионов.
Ну, не называйте, это же будет... Ну...
Нет, ну если он есть во фракции, пока еще никто не разогнался.
Хорошо, да.
Вот, он шел независимым кандидатом. Он не выдвинут нашим избирательным объединением. И, видимо, Валерий Павленович, с которым у того сложились добрые отношения в Москве, решил его поддержать, и появились такие плакаты. Ну, и, конечно, наша с вами называю партия власти пришла в полную истерику по этому поводу. Значит, пытались заклеймить Шанцева. Ну, глупость. Знаете, я вам скажу, что вообще... абсурдность обвинений, которые были предъявлены нашей организации в ходе этих выборов, в том числе из позднего административного ресурса, это просто курам насмех. Вот там Ющенко вроде борется с куриным этим птичьим гриппом, значит, в Крыму, а вот у нас птичий грипп давно в голове наших политиков. Ну как можно сравнить возможности партии, которая сегодня действительно является, ну, наверное, уже единственной оппозицией, потому что, поскольку нас никто не поддержал, в том числе по там левому фронту, все побежали, значит, вот к Юрию Михайловичу снова, значит, под его... Ой, господи, ладно, не хочу, значит, ничего говорить на эту тему, но, в принципе, сегодня получается так, что есть Родина и есть все остальные. Так вот, когда нас упрекают в том, что мы используем административный ресурс только потому, что чей-то телефон одного из наших депутатов оказался в какой-то листовке, и при этом мы знаем, что вся наша огромная большая столица заклеена флажками, чьими-то фотомордочками, чьими-то флагами, и мы знаем, чьими этими флагами, и не тот только не считал, сколько это все стоит, и сколько стоит весь этот административный ресурс. А нас пытаются по решению Верховного суда снять с выборов и сняли с выборов за использование какого-то служебного телефона. Я начинаю просто думать о том, да чего же абсурда наша жизнь.
И когда циничная, скажем.
Да, и когда мне после этого говорят, что мы спецназ президента, но это выглядит уже действительно еще более цинично.
Ну, сказали, слово не воробей. Как тот же вопрошающий говорит, слово имеет большую цену. Скажите мне, пожалуйста, а зачем вообще весь сыр-бор? Вот смотрите, 35 человек Мосгордума. 15 одномандатники мест, да, 20 человек только списочные. А даже если вы берете там 10% и проходите, ну, уже не пройдете, но если бы вы взяли 10%, это, по-моему, всего 2 места, да, получается. Там 15%, там 14 будет, там 3-4 места. Из-за чего весь сыр-бор? Что ж такая за битва?
Первая попытка снять нас с выборов была еще примерно месяц тому назад. Там придрались какой-то инструкции оформления денежного залога. Ну, в общем, я толком сейчас не помню, о чем шла речь. Но вот чему-то бы там не соответствовали. И нас пытались снять. Потом они подумали, что, наверное, не стоит снимать, потому что надо, чтобы вот вроде как все участвуют. Такая иллюзия.
Для оживления процесса.
Да, иллюзия многопартийности. А потом неделю назад посчитали и прослезились. У нас по рейтингу партии «Родина» вообще в Москве получалось около 30%, более 30%. Это уже не 2 человека. Это намного больше. Плюс реальная возможность провести несколько кандидатов-одномандатников, которые, кстати говоря, остались у нас сейчас в списках и идут, и за них будут завтра голосовать. Получается около 10, там где-то 11 человек из 35. Это уже
Это серьезно. Да.
Поэтому я думаю, что снимали именно из-за этого.
А как вы думаете, вообще вот весь этот шум вокруг выборов в Мосгордуму, некоторые называют это репетицией, другие называют это референдумом. Вообще какое-то повышенное внимание к этим выборам и большое значение все придают им. Как вы думаете, это оправдано?
Ну, для нас это на самом деле очень важный сигнал, потому что Москва все-таки город очень политизированный, и как бы не ругали все граждане России Москву и москвичей, что они живут жирные, сытые и так далее. На самом деле, реальные жители Москвы живут не так уж и хорошо. С учетом цен на все, на услуги, на продукты.
Очень
дорогой город. Поэтому я хочу сказать, что проблемы России в целом, они, конечно, и в Москве все выпукло очень так представлены. Почему посчитали, что эти выборы очень важны? Потому что это середина вообще срока, срока работы нынешней Государственной Думы. Ровно через 2 года, если не будет выборов раньше, пройдут выборы в Государственную Думу.
Потом сразу, уже наступающий год,
да, потом
сплошная подготовка. Да.
Плюс к этому следующие выборы будут по партийным спискам. Поэтому я думаю, что никому не нужно было показать рост силы оппозиции. И, конечно, когда Родина стала демонстрировать такие результаты, то легче было ее снять, чем просто показывать, что оппозиция уже начинает в затылок дышать партии власти, несмотря на то, что ресурсы, ну, просто несопоставимы. Поэтому я думаю, что на выборах в Москве вчерашнее решение показало то, что власть будет в будущем также пытаться расправляться с оппозицией в случае, если эта оппозиция настоящая.
Вы будете осторожнее, например, на следующих уже госдумовских выборах?
А здесь надо думать, потому что если... Вот сегодня мы тоже обсуждали эту тему на президиуме. Некоторые говорят, надо вести себя осторожнее. Другие, наоборот, говорят, надо продолжать ту линию, которую мы начали. Надо говорить то, что мы считаем нужным говорить. Надо создавать сильную организацию. Я считаю, что вторая позиция более правильная. Реально сегодня власть считается только силой. Если мы замолкнем, ушки прижмем и скажем, мы зайчики, дайте нам морковочку, мы теперь будем себя правильно вести, только вы нас не снимайте с выборов. Я вам скажу, нас просто не будет, нас растопчут. В политике, в любой, международной и во внутренней политике, уважают только одно – фактор силы. Если мы действительно показываем, что мы есть партия глубоко народная, что за нами и интеллигенция, и люди вот такого физического труда, и предприниматели средней и малой руки, которые тоже терпят ярмо монополии, олигархии. Если мы покажем, что нас много, и что мы на самом деле не собираемся торговать нашими принципами, уверяю вас, Светлана, вряд ли нас будут снимать с больших федеральных выборов. Просто побоятся.
Дмитрий Олегович, ну ни для кого не секрет, что какая-то серьезная оппозиция, партии, которые действительно без оглядки на Кремль и без консультации там, их заможают, загоняют. Это даже не ваша ситуация. Вы готовы к тому, что вас будут заможать, загонять?
Я, во-первых, не знаю, о ком вы говорите, потому что я сильных партий, которых загнали бы заможать, просто не знаю.
Заметных, во всяком случае,
я знаю, что была КПРФ когда-то. Да, была,
и КПРФ, да. Сейчас говорю НДП. НДП или как бы партия. К ней не относиться. Да, ну, заметно.
КПРФ 10 лет тому назад отказался от собственной победы. И, собственно говоря, я абсолютно убежден, что в 96-м году, вот нравится это кому-то или не нравится, я уверен, что Зюганов выиграл президентские выборы. Но согласился с тем, что у него эти выборы забрали, украли. И после этого уже этой партии как оппозиционной нет. Она уже встроена в систему. Наша ситуация другая. Мы люди совершенно другого поколения. У нас средний возраст нашей организации 35-36 лет. Это люди, которые, ну, принадлежат к среднему поколению, которые, в принципе, ну, видят себя в будущем и не хотят жить в тех условиях, которые сегодня навязаны стране. Поэтому мы будем драться, я это обещаю.
То есть вы собираетесь стать настоящей оппозицией?
А мы уже стали вчера ею.
Вот
мы вчера доказали, что мы есть оппозиция. Но не просто какая-то оголтелая, неконструктивная. Мы ответственная оппозиция. То есть мы считаем, что не только критикой мы должны заниматься. Я, например, сегодня предложил моим коллегам разработать очень важный проект. Национальный приоритетный проект. Говорят сейчас о том, что есть 4 проекта, выдвинутые Кремлем. Здравоохранение, образование, знаете, да, жилье, село и так далее. Все это хорошо, все правильно. Только непонятна цель и о чем идет речь. Мы в партии «Родина» выдвигаем 5-й проект. И мы будем над ним работать, обеспечив полностью весь законодательный цикл. То есть пропишем это в виде проекта закона. И пропишем всю экономическую базу для реализации этого проекта. Мы назовем его так. Сбережение нации. Сбережение нации. Это самое важное. Вообще, любая национальная идея, как мне кажется, это чтобы нашему роду не было переводу. В России, если мы теряем сегодня, как льдинка, по миллиону в год, таем на миллион в год, это, конечно, просто не о чем говорить тогда. Нет будущего в стране. Поэтому мы хотим, чтобы у России было будущее.
А на какие средства существует партия и дальше существовать будет?
Партия существует на огромное количество источников самофинансирования из числа тех людей, которые заняты каким-то небольшим своим предпринимательством, приходят в организацию и считают, что ее нужно поддержать. Поэтому в этом плане нас тяжело очень утопить, я надеюсь, поскольку мы независим от какого-то одного или там, двух спонсоров.
Ага, у нас осталось уже очень немного времени. Довольно коротко хочу еще пробежаться по некоторым вопросам. Может быть, не собственно партийным, с этим все выяснили. Последнее, что спрошу на этот счет, это вы все-таки снимаете с себя звание президентского спецназа на данный момент, со вчерашнего дня?
С нас его сорвали, по-моему. По-моему, вот это так, понятно, да. То есть я так понял, что, наверное, на сегодняшний момент власти не нужны люди инициативные, патриотические. Наверное, нужно, чтобы было тихо, как в болоте, чтобы все тихонько квакали, значит, в своей этой, сказать, жидкости и так далее. Но я хочу сказать, что так не получится на самом деле. Россия страна талантливых людей, и нельзя опустить серый шлагбаум всем на голову.
Скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к Общественной палате и к закону о некоммерческих организациях?
Раньше я ерничал по поводу Общественной палаты, считая ее, ну, таким излишним довеском основной козы барабанщиков. Значит, а сейчас я все-таки думаю, что люди, несмотря на то, что пришли туда вполне комплементарные и очень корпоративные власти, думаю, что рано или поздно наша интеллигенция, которая всегда, в общем-то, она как бы с властью обычно соглашается, но внутренне находится во внутренней миграции. Я думаю, что появятся какие-то моменты в будущем, когда какая-то часть Общественной палаты будет проявлять признаки гражданского общества.
Мне кажется, там так проверили,
ну,
собрали.
Я ей-богу надеюсь, потому что я понимаю, что как она формировалась, но по сути дела, я не хотел бы сейчас на них ставить штамп, клеймо какое-то и говорить, что все они не способны на проявление некой гражданской воли в важный для страны момент. Я надеюсь на это.
Хорошо. А некоммерческие законы о некоммерческих организациях?
У нас все законы такие, чтобы... Если у нас власть говорит о том, что вот завтра будет полная свобода слова и равный доступ к средствам массовой информации, значит, считайте, завтра все дело закрывается. Если у нас, значит, принимается закон о некоммерческих организациях, считайте, что их теперь не будет у нас. Я против этого закона и считаю, что есть масса оснований рассматривать его в качестве спорного и, собственно говоря, наступающего на основу демократического общества.
В Белоруссии сейчас как раз принимают поправки в Уголовный кодекс, и там уголовная ответственность вводится за дискредитацию государственных органов Белоруссии, что сильно осложняет работу даже западных корпунктов и всех, кто пишет и говорит о происходящем в этой стране. Как вы относитесь к этим поправкам?
Я отношусь к этому сложно и неоднозначно, потому что считаю, что, наверное, это явный перебор со стороны белорусских властей. Но есть ведь и другая картина. Мы понимаем, что то, что происходит в Беларуси, часто шельмуется и представляется нашими, а уж тем более зарубежными средствами массовой информации, ну, в таком предвзятом ключе. Я много говорил, когда вот возглавлял делегацию российского парламента 4 года, возглавлял ее в Страсбурге, парламентская ассамблея Совета Европы, говорил с западниками по поводу их миссии в Беларуси, в Минске. Я говорю, вы понимаете башкой своей, что вы делаете? Вот вы направляете немцев, которые работают в Минске, как представители международных организаций. А между прочим, немцы полвека тому назад перебили там пол Белоруссии. Каждый третий белорус был уничтожен. Вот даже такие психологические моменты вы не понимаете в этом партизанском крае. Белоруссия сегодня себя ощущает как большой партизанский отряд, на который плевать, собственно говоря, и России. И Россия, собственно говоря, не очень-то считается с мнением этого маленького, но достаточно гордого и очень близкого родственного нам народа. А с другой стороны, Запад, конечно, изображает из Лукашенко просто исчадие ада. Но это далеко не так. По крайней мере, в Беларуси нет таких мытарств для бедных людей, с которыми сталкивается большинство населения России.
И то есть вы считаете, что вполне возможно есть какое-то оправдание вот этой вот уголовной ответственности за дискредитацию госорганов?
Слава, я предпочитаю говорить о том, что у нас в нашем доме происходит. В нашем доме происходят многие вещи, которые стоит обсуждать.
Вот мы дождемся поправок и у нас такого рода. Тогда уже вам достанется за то, что вы намекаете на кого-то.
Да, тем не менее, лучше доверять своим политикам патриотического плана, чтобы они боролись против этого, участвовать в политических партиях патриотических, таких как Родина, а не обсуждать то, что происходит в Беларуси, и говорить, ай-яй-яй, вот российская власть склоняется туда. Пусть белорусы своей башкой, там, своей головой решают, как им жить. Давайте мы с вами. У нас огромный пока еще народ. Не весь еще перебили, не весь еще помер. 140 миллионов человек. И, по крайней мере, в Российской Федерации, наверное, есть еще остатки ума, интеллекта и совести для того, чтобы избрать ту власть, которая, на самом деле, нам нужна для прорыва, исторического прорыва.
А скажите мне, пожалуйста, вот если говорить о предстоящих выборах, действительно, будущий год, а вот-вот он наступит уже, 2006 год, это уже такое преддверие уже выборов, да? И весь этот год, наверное, будет посвящен в том числе сколачиванию там по политическим интересам, борьбой за электорат, вырабатывание каких-то стратегий и так далее. Скажите мне, пожалуйста, а чего ожидать? Вот как вы полагаете, будет какая-то опять придумка свыше? Все это будет ровно или наоборот зачистят пространство, или наоборот это будет бурно? Вот что будет по-вашему?
Ну, я думаю, что, конечно, сторонников радикальных решений по отношению к оппозиции достаточно много во власти, и я знаю, что есть реальные планы снести нам голову, например, чтобы нас не допустить на следующие выборы. Еще больше ослабить другие там полуоппозиционные партии, чтобы они еще более были ручными, манипулируемыми. Все это есть, было и будет в России. И нет большого ума, к сожалению. Проблема в другом. Как говорил Сталин, есть человек и есть проблема, нет человека, нет проблемы. Но это неправда. На самом деле проблемы, те, которые есть в России, даже если мы об этом говорить не будем, если нас не будет, эти проблемы останутся. И коррупция, и деморализация страны, и, собственно говоря, распад того уклада, который всегда формировал облик России, и нелегальная миграция, которая скоро станет хозяином у нас в России и так далее. Все эти проблемы останутся, если даже нас не будет. Поэтому я думаю, что власти сегодня, ну, по крайней мере, тому сегменту, той части во власти, которые являются интеллектуалами и понимают, что все как бы не очень правильно развивается, им на самом деле следует все-таки было бы наладить диалог с обществом и с оппозицией, для того, чтобы понять наконец, что в инакомыслии, в российском патриотическом инакомыслии есть много очень серьезных, толковых идей, которые могли бы спасти Россию и помочь той же самой власти, по крайней мере, вести себя адекватно. Но если они будут топорно себя вести, то думаю, что, конечно, это может привести к таким тектоническим явлениям. А в России это все плохо заканчивается.
Ну, кстати говоря, к тектоническим явлениям. Вот первую и вторую годовщину оранжевых и розовых революций отметили сейчас наши бывшие союзные республики, да, в Грузии и в Украине. Если коротко, то ваше впечатление от итогов этих революций?
Я был наблюдателем.
Я потому и спрашиваю.
Да, момент как раз последнего этого тура президентских выборов. Официальным наблюдателем от Государственной Думы. Наблюдал за тем, что происходило на Майдане, в штабах Януковича и Ющенко. И могу сказать, что внешне это выглядело как такое огромное национальное возбуждение. Многие мои друзья киевляне, а я сам какое-то время часто бывал в Киеве, у меня там большое количество русскоязычных как раз друзей, они все вдруг мне стали говорить: ты не понимаешь, Россия издевается над Украиной, вот у нас сейчас вот революция, Майданы, вот там ура, Ющенко, все орали, все мои друзья орали, Ющенко. Что в итоге? В итоге, как правило, революция представляет собой захват революционной идеи, в том числе антикоррупционной идеи, идеи свободы, да, идеи лучшей жизни, захват людьми, которые на самом деле те же самые прихлебатели власти, которые тоже были при Кучме, или там были при Шеварнадзе в грузинском случае. Потому что то же самое Саакашвили был министром юстиции, мы это знаем хорошо. А то же самое Ющенко был просто премьер-министром Украины. Поэтому я хочу сказать, что, как правило, революция в оранжевом своем варианте является страшным обманом для народа. Потому что вроде люди верят в то, что жизнь будет лучше, жизнь будет веселее. А приходят те же самые морды, которые раньше были во власти. Просто в какой-то момент они поссорились с главной частью этой власти и возглавили эту оппозицию. Я в революции не верю. Я считаю, что вообще для России это противопоказано. Я думаю, что потенциал на самом деле России в будущем совсем в другом. В формировании сильных политических оппозиционных партий, в сплочении оппозиции, в создании выдвижении грамотных идей и инициатив, которые могли бы действительно завладеть умами всех граждан России, чтобы люди поверили наконец-то, что не все политики мерзавцы, что есть на самом деле люди, которые думают точно так же, как они. Партия – это инструмент борьбы за власть. И я хочу, чтобы моя партия стала таким инструментом. Именно сейчас, вот в этот драматический момент для моей организации, мы открываем в столице, в нашей Москве, огромное количество общественных приемных. Будем принимать людей, чтобы они вступали в эту организацию, чтобы они поверили, что сами они могут занять активную эту позицию, и чтобы бороться на выборах, и, может быть, даже могут быть выдвинутыми во власть. Я уверен, что если мы создадим сильную оппозиционную партию, которая бы не чуралась и общедемократических лозунгов, но стояла твердо на своих ногах, как партия патриотическая, партия модернизации страны, новой индустриализации страны, уверяю вас, мы можем без всяких революций восстановить порядок в стране, вернуть основы нашей нормальной жизни, вернуть свободу, вернуть чувство национального человеческого достоинства, вернуть межнациональный мир. По крайней мере, Светлана, я искренне в это верю, я этого хочу.
Я понимаю, я просто вспомнила, как вы сказали сейчас про Киев и про то, что там тоже была разыграна национальная карта, да, карта неприятия той страны, которая вроде как угнетает. И каким, как вы сами описали, опасным последствиям это приводит. И при всем том, вы тоже не боитесь разыгрывать все же эту карту. Мне это очень смущает. Ну, ладно. Скажите мне, пожалуйста, еще вот о чем. Мне вопрос понравился такой. Какие свои практические достижения вы считаете самыми важными, спрашивает радиослушатель?
Думаю, что больше всего мне удалось сделать в моей жизни еще до избрания в Государственную Думу.
А что именно? защитить диссертацию одну, другую.
Ну, это, кстати говоря, тоже немало, потому что я честно защищал свою диссертацию в Московском университете, кандидатскую, докторскую. Но, наверное, другое. Наверное, все-таки то, что я сделал на Кавказе, вообще в горячих точках, то, что мне удалось людей конкретно из Зиндана доставать и доставлять их к мирной жизни. Около 40 человек мне удалось заложников достать в Чечне. Я на самом деле, это время такое рисковое в моей жизни, вспоминаю, ну, как бы так, с ностальгией, да. А вот в Думу, когда я пришел, несмотря на то, что я честно работаю как парламентарий и являюсь автором и соавтором многих правильных и нужных для страны законов, то я же понимаю, что нас так мало, что пробить эти законы невозможно. И все больше и больше понимаю, что от парламентской деятельности партии Родина толку не так уж много. Больше толку будет в другом. Именно в организации нашего народа на действительно какую-то вот такой вот поединок, схватку за будущую власть. Она должна быть чище, лучше.
Не очень поняла.
Я объясню. То есть я считаю, что от 30, там, ну, чуть больше депутатов в Государственной Думе для моих избирателей толку не так много. То есть это больше трибуна для нас. Трибуна для высказывания своей позиции.
Тоже немало.
Ну, конечно, немало. Просто надо ее максимально использовать. Угу. Но самое главное, это все-таки партия. Партия, которая должна иметь во всех регионах свое представительство. Она сегодня имеет 140 тысяч активистов, но этого мало. У нас должно быть миллион, может, полтора
миллиона. То есть работа на земле важна.
Работа,
да?
На земле, работа с людьми. Поскольку телевидения нет, а радио очень мало. Поэтому сейчас самое главное создать разветвленную систему, инструмент борьбы. Прежде всего не с властью, а за умы людей. Если мы увлечем своими идеями большое количество наших соотечественников во всех уголках России, то точно победа будет за нами. Вот я сейчас об этом думаю, этим сейчас занимаюсь. А вот горжусь я прежде всего тем, что живу в семье, что у меня есть внук сегодня, что я живу в хорошей семье, любящей семье. И то, что я никогда не торговал своей репутацией и честь имею.
Скажите мне, пожалуйста, а за что вам стыдно?
Стыдно, наверное, за то, что... Я вам честно скажу, хотя это, наверное, неправильно, когда политики начинают изливать свою душу. Мне кажется, что 2 года тому назад, когда мы пришли в Государственную Думу, мы столкнулись с рядом внутренних конфликтов, которые очень тяжело потом залечивали. Прежде всего, конфликт мой с Сергеем Глазевым, и мне вот за это стыдно. Но, слава богу, нам хватило мудрости полностью восстановить наши отношения.
То есть есть что-то, да, за что стыдно?
Конечно.
Ну хорошо, мы сейчас уже будем практически заканчивать наш разговор. Что-то я вам хотела сказать на прощание. Что хотела сказать? Знаете, у меня впечатление, что ваша ситуация, да и многое из того трагикомического, что происходит вот накануне выборов в Московскую Государственную Думу, в Московскую Городскую Думу, все это, конечно, от такой дикой неравномерности, недоступности средств массовой информации, от того самого административного ресурса и от всех нарушений, на которые, к сожалению, сегодня наша Фемида не обращает внимания. Да? Вот мне кажется, все это трагикомическое, ровно от перекосов, которые существуют. Будь все справедливее, достойнее, и суды, если бы наши работали нормальнее, наверное, бы было куда все это лучше. Но посмотрим, как это будет на предстоящих уже более крупных выборах и к чему приведет отсутствие необходимого. Да? Хотелось бы, чтобы не к революциям. Итак, мы завершаем разговор с лидером партии «Родина» Дмитрием Рогозиным. Сегодня в 6 миллионах бюллетеней вручную представители избиркомов вычеркивают эту графу с названием «Родина». Кстати говоря, а как вы думаете, к кому ваш электорат перейдет?
Я думаю, что наши избиратели придут на выборы. Я их, по крайней мере, к этому призывал.
Без агитации.
Нет, так, я вчера призывал, как я могу агитировать за
партию? То есть вы никому не хотите отдавать?
А я просто считаю, что все себя повели очень недостойно в этой ситуации. Я думаю, что наши сторонники будут голосовать даже за партию, если она даже вычеркнута. Но у нас есть одномандатники, которые не вычеркнуты, кстати говоря.
Все понятно. Итак, ну все, собственно говоря, на этом разговор закончен.
Спасибо,
до встречи через неделю.
Спасибо, успехов.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
На стенах длинного коридора радиостанции «Эхо Москвы» висят сотни фотографий гостей. Тех известных людей, что приходили и приходят сюда поговорить в эфире. Молодые и старые, бывшие и нынешние. На многих фотографиях автографы и пара слов на память. Дмитрий Рогозин написал на своем улыбчивом снимке: «Пригласите меня еще, пожалуйста». Теперь уж вряд ли кто вспомнит, когда он сделал эту надпись. В самом ли начале политической карьеры, когда любое приглашение журналистов как подарок, или относительно недавно, в 2003-м, когда политтехнологи придумали, слепили и дали путевку в жизнь Народно-патриотическому союзу с громким названием «Родина». Дмитрий Рогозин тогда был на расхват, участвовал во всех передачах на радио и телевидении, раздавал сотни интервью газетам. Тогда было модно не любить олигархов, и в телевизионном предвыборном ролике доктор философских наук Рогозин вместе с доктором экономических наук Глазьевым весело обыгрывали в кадре старый людоедский анекдот. «Не нравятся мне олигархи, не нравятся – не ешь». «Пригласите меня, пожалуйста, еще». Дмитрий Олегович мог написать это после какого-нибудь особенно удачного выступления, после победы над оппонентом. Впрочем, эта надпись могла появиться и чуть позже, когда популярность «Родины» превысила отпущенный лимит, и потребовалось быстренько загнать ее в отведенные рамки. Рогозина стали редко приглашать в эфир, и он придумывал разные информационные поводы для того, чтобы продолжать быть на слуху. Голодовки, громкие заявления... И вот в канун московских выборов партию «Родина» сняли с дистанции. И если до суда Рогозин напирал на вредоносность исключительно московских властей, то после него сделал обличительное заявление о власти в целом. Власть в очередной раз доказала, что она не может терпеть оппозицию в стране. Фотография Дмитрия Рогозина висит на эхе совсем рядом со входом в студию. Я снова посмотрела на нее, отправляясь на разговор с оппозиционером. «Пригласите меня еще, пожалуйста». Как знать, а нет ли такого автографа в каком-нибудь кремлевском коридоре?
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.